Михаил Кузьмин. Письмо в Пекин. Нелегкую задачу ставите вы мне, милый друг. Пополнить вашу библиотеку русскими книгами, вышедшими за последние пятилетия, сделать краткий обзор того, что происходило без вас в нашей литературе, и совсем убиваете фразой «главным образом те произведения», в которых отразилась современность и духовное состояние страны. Сколько раз мы говорили с вами о том, что всякое подлинное произведение искусства по самому существу своему, часто мимо воли художника, не может не быть современнейшим, иногда заглядывая в будущее, но уж никак не отставая от жизни. Нужно доверять искусству, и как бы ни кричала видимость о несоответствии момента с искусством, в нем протекающим, верить следует последнему, а не видимости. Конечно, можно снова поднять ветхий и вечный вопрос о том, что такое искусство и чем определяется его подлинность, но для этого понадобились бы или безответственные изречения, или тому не менее безответственных рассуждений. Тем более, что между мной и вами вопросы эти без слов решены, и вы в данном случае можете только положиться на меня. Согласно уговору, я не буду также перечислять вам всевозможные поэтические школы, которых у нас столько же, сколько во всякой уважающей себя стране. Могу сообщить только одно, что формальная волна спадает, и попытки овладеть сущностью искусства при помощи механического анализа и приемов, оканчиваясь все большей неудачей, делаются все реже. Вера в непогрешимость акмеизма, футуризма, всяких цехов и студий подорвана едва ли поправима. Искусство возвращается к своим эмоциональным, символическим и метафизическим истокам. И тут я вижу два русла – панического тупика и экзальтированного приятия жизни. Иногда они соединяются, как это ни чудовищно. Паника и экзальтация, ужас и восторг, неспокойствие, неуравновешенность – вот пафос современного искусства, а следовательно и жизни. Смешанность стилей, сдвиг планов, сближение отдаленнейших эпох при полном напряжении духовных и душевных сил. Вы это заметите во всех произведениях, о которых стоит говорить. Некоторые остатки цехового бездушного мастерства и возрождение здорового протоколизма считаю явлениями очень временными и нехарактерными. Здесь очень шумят и явочным порядком все наполняют так называемые серапионовые братья. Гофмана, конечно, тут и в помине нет. Эти молодые и по большей части талантливые люди, скормленные Замятиным и Виктором Шкловским, главным застрельщиком формального подхода, образовали литературный трест, может быть и характерный как явление бытовое. Но глубочайшее заблуждение думать, что их произведения отражают сколько-нибудь современность. Протокольные фотографии военных, деревенских и городских сцен, передача минутного жаргона и делового волопюка, лишенные не только эмоционального, но всякого отношения со стороны автора. В лучшем случае материал для музея и материальной культуры. Но не нужно забывать, что для изучения народного быта писания таких народников, как Слепцов, Левитов, Решетников, оба успенские, ничтожны. Когда же у серапионов является минимальное отношение к фотографируемым натюрмортам, оно не выше обывательского зубоскальства Верченки и Тэфи. Не думаю, чтобы пафос современности заключался в трудовых карточках, пайках, отсутствии дров и комиссарских именинах. Относительно подобной современности неплохо обмолвился поэт Нельдихин. Вот Ирина Адоевцева писала балладу про испорченный водопровод. Водопровод починили, баллада и устарела. Я думаю, что рассказы серапионовых братьев, писанные в 1920 году, в 1922 году уже устарели. К ним же я причисляю и Пельника. Механичность в применении приемов очевидна хотя бы из того, что слогом Андрея Белого, лабораторно вымученным для выражения метафизических тупиков и душевного разложения, они, не смущая, используются для бездумного фотографирования бытовых сценок. Чтобы дать вам понятие об этой модной литературе, и только литературе, посылаю вам одну книгу Пельника.